Сообразим троих, а?
Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Советко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.
Здравствуйте, дорогие друзья, в прямом эфире программа «Сообразим на троих». У микрофона постоянные ведущие. Константин Калиниченко, привет.
Привет, привет.
Максим Костиков, здравствуй, Максим.
Добрый день.
Меня зовут Александр Савенко. И, как обычно, по четвергам мы будем говорить о самых интересных и важных событиях в общественно-политической жизни нашего региона. Сегодня у нас две основные темы. Ну, во-первых, мы собираемся поговорить об окончании избирательной кампании в Гдовском районе. Отмечу, что при том, что такой достаточно невысокий уровень кампании был муниципальный, привлекло на внимание со стороны не только псковичей многих, но и из Москвы. Были два представителя Центральной избирательной комиссии на этих выборах. Многие ведущие федеральные СМИ, в том числе «Коммерсант», «Ведомости» и так далее, писали про эти выборы, наблюдали. Ну и сегодня поговорим об их итогах. Ну и также мы обсудим сегодня ход конкурса по замещению должности сети-менеджера города Пскова. Ну, а если правильно говорить, главы администрации города Пскова, кто там выдвинулся, у кого какие шансы, что происходит. Вот такие темы будут сегодня в центре нашего внимания. Радиослушатели, как обычно, могут присоединиться к нашему разговору в прямом эфире. Телефон студии прежний, 56-73-72. Пожалуйста, звоните, высказывайте смело свое мнение на те темы, которые звучат в эфире. Может быть, вы подскажете какую-то другую интересующую вас тему. Мы, возможно, ее тоже обсудим. Ну и предлагаю коллеге перейти к обсуждению, как раз стартовать с темы выбора в Гдове, поскольку это очень близко по времени, только в воскресенье прошли выборы. Кандидат от оппозиции «Яблочник» Юрий Павлов победил кандидата «Единоросса» Николая Капитонова. В очередной раз оппозиция победила. Максим, что думаешь?
Да думаю, что действительно, как верно написали коллеги Псковской ленты новостей, наступать на одни и те же грабли – это любимая была привычка администрации Андрея Турчака. В частности, я считаю, что, конечно, ответственность за этот провал лежит на блоки внутренней политики, который ассоциировался долгое время с великим и могучим Максимом Жаворонковым, вице-губернатором, который, собственно, здесь был главным демиургом политпроцесса. Это точка зрения, ну, моя, но есть и альтернативные версии, да, вот, ну, многие представители партии власти говорят о том, что на самом деле ничего тут такого страшного нет, это на самом деле были не выборы партии, не выборы систем, не выборы каких-то альтернативных концепций, это на самом деле просто вопрос выбора личности. Да? Вот не очень удачный был кандидат у «Единой России», поэтому вот личность господина Павлова оказалась избирателям ближе, и на самом деле это вот такая межличностная борьба, там люди устали от правления клана Миронова, Разумного, Капитонова, и поэтому кандидат от этого клана проиграл. То есть эта точка зрения предполагает отрицание какого-то противостояния партии, идеологии, систем и хотя бы деления на власть и оппозицию. Просто жители района выбрали того, кто им ближе, вне зависимости от партийной окраски. Насколько известно, Александр, вчера у вас был Николай Юрьевич Светков, глава областной избирательной комиссии, человек, искушенный в псковских политических баталиях, имеющих значительный опыт, понимающий, как говорится, чьи в лесу шишки и как оно все происходит. Ну вот он как раз высказал, по-моему, такую точку зрения, что не надо здесь искать победы оппозиции, надо здесь смотреть на это как на столкновение просто двух кандидатов.
Да более того, он вообще говорил о муниципальных выборах, о том, что там обычно персонифицировано, то есть люди не только в Гдовском районе, а в любом другом районе голосуют не за кандидата от партии, а голосуют за конкретного человека, который который ходит по тем же самым улицам, в те же самые магазины, да, и которого все очень хорошо знают. И логика, мне кажется, вот в этих рассуждениях, безусловно, присутствует определенная, да, при том, что я не соглашаюсь, и вчера оппонировал Николаю Юрьевичу, я как раз придерживаюсь другой точки зрения, что, конечно, здесь была ярко выражена вот эта партийная составляющая деления кандидата от власти, кандидата от оппозиции, и я бы еще отметил, что это не только кандидат от Яблока, там же в Гдовском районе кандидатуру Павлова поддержали коммунисты, не стали выдвигать своего кандидата, я бы не стал еще и вот этот вот фактор, ну, так сказать, сбрасывать со счетов.
Ну, да. Несомненно, а просто третья точка зрения, которая существует и которую, естественно, проповедуют сторонники партии Яблоко в своих вот пресс-релизах, распространяет о том, что вот она торжество демократии, Яблоко победило в упорной борьбе, противостояло админресурсу, и люди выбрали Яблоко и кандидата от Яблока. И вслед за Плюсским районом, где победил в сентябре
Виталий Аршинов.
Да, Виталий Аршинов от Яблока, теперь победил еще и Павлов, и тоже от Яблока. Вот, собственно говоря, три точки зрения. Первое – провал администрации. Второе – вторая точка зрения в том, что это победа просто одного из местных кандидатов. И третья точка зрения, что нет, это вот Яблоко победным шествием захватывает район за районом, и скоро вся Псковская область будет в яблочных цветах. Такие точки зрения высказываются. Константин, ты все-таки, какая тебе версия ближе?
Мне кажется, ну, есть разумный смысл обсуждать две первые точки зрения. Третья со здравым смыслом, мне кажется, не контактирует вообще, потому что, ну, я думаю, если бы мы спросили у любого жителя Гдовского района, голосовал ли он за Яблоко, за те идеи, которые выдвигает Григорий Алексеевич Явлинский, Лев Маркович и так далее, он, наверное, сделает очень круглые глаза, и если будет еще в хорошем настроении, то просто не побьет нас, скажет, вы что, ребята. А первые две точки зрения на самом деле не сильно противоречат друг другу, и, конечно, я согласен абсолютно с позицией Николая Юрьевича о том, что на муниципальных, на низовых выборах партийная вот эта вот идейная, идеологическая принадлежность играет достаточно второстепенную роль. И здесь, в подтверждении этой версии, следует сказать, что такая практика практически в любой, ну, демократической системе, если мы не говорим о Зимбабве, да, где вообще не очень понятно, там армия, наверное, в основном выбирает. Мы можем посмотреть любую систему, немецкую, французскую, австрийскую, там, испанскую, и окажется, что муниципальные выборы выигрывают абсолютно не те партии, которые побеждают на выборах федеральных. На самом деле все это гораздо ближе к людям, и люди голосуют. Люди голосовали за Павлова. Павлов, если он нравится жителям Гдовского района, мог быть представителем совершенно любой партии. Яблоко, партии Роста, какой-нибудь, прости господи, республиканской или демократической партии. Абсолютно не принципиально. На фоне категорически слабого кандидата от Единой России, который тоже мог, кстати, представлять кого угодно, я думаю, там все равно было жителям. Конечно, Павлов при своем базовом бэкграунде где-то порядка 40-45%, при негативной истории с прежним, с предшественником Сазумновым.
С уголовным делом.
С уголовным делом, да. Естественно, в общем-то, для него главным было обеспечить стабильный приход своих сторонников на выборах, чтобы они не отсиделись фейсбучными хомячками, так сказать. Ну и, наверное, позволю себе, так сказать, такую мысль — обеспечить качественное наблюдение на избирательных участках. Ну, это, судя по тому, что наблюдателей от Яблока было столько, что им там даже не разъехаться было на некоторых дорогах, очевидно, они обе задачи, в общем-то, выполнили. Все остальное, я не готов говорить о том, что это был провал внутренней политики.
Не, ну как? Тут как раз я поспорю, потому что все-таки ставку на Капитонова-то сделали не просто так, да?
От безысходности.
От безысходности, да, потому что процесс подготовки к выборам провалили. Потому что сроки выборов не перенесли, потому что праймерис прошел так, как это было выгодно клану Миронова Разумного, да, а не как это было, в общем-то, нужно. В принципе, даже Александр Алексеевич Котов, спикер областного собрания, лидер партии «Единая Россия», признал, что да, мы проиграли, потому что у нас был неудачный кандидат. Вот, это констатация факта. А кто за подбор кандидатов должен отвечать? Внутренняя политика. А кто с этим господином там организовал кампанию? Кстати говоря, сейчас уже ходят разговоры о том, что господин Капитонов пойдет замом господину Павлову.
Это... Ну, это прекрасно. Любой фарс должен быть доведен до абсолюта, конечно.
Поэтому все может быть. Скажем так, это еще раз показывает, что кадровая скамейка очень короткая в муниципалитетах, и, в общем-то, там надо очень думать и очень много прилагать усилий при подборе кандидатов. Вот. Ну и сама кампания, которая там проводилась, вот эти все методы, попытки там снять по суду кандидата от «Яблока», да, ну вот они...
Все попытки провалились.
Все попытки провалились, да.
Был очень слабый, была очень слабая судебная позиция. Не смогли, ну, чего скрывать, не смогли нагнать достаточно качественных спойлеров. Ну и, судя по конечному результату, получается, что к итогу участники пришли примерно с теми же процентами, с которыми они и начинали.
Да, абсолютно верно. Здесь как раз показатель того, что вот все эти административно-силовые приемы провалились, да, мы это наблюдаем, тут вот это надо признать, мы же все-таки в реальном мире живем, мы понимаем, как делаются выборы, да, они, к сожалению, у нас делаются не по демократическим принципам, ну, они...
Кстати, во всех странах в известной степени...
Они там... делаются, так сказать, по принципу «против лома нет приема». Ну так вот, уж если ты делаешь таким образом, ты должен понимать, как говорил Генри Форд, если вы, так сказать, доброе слово и пистолет, всегда лучше, да, чем просто доброе слово, да? Так и здесь, если ты достал пистолет, то ты уже должен понимать, что ты будешь стрелять там, и это к чему-то приведет. А когда попытки предпринимаются, и они ни к чему не приводят, это еще больше ослабляет позицию админресурса.
Да, вот эти вот, конечно, я согласен с этим сравнением полностью, вот это вот попытки стрелять холостыми в воздух, предупредительными, они, конечно же, не могли не вызвать, ну, наверное, иронию и очевидный скепсис в отношении, конечно, потенциала.
То есть, и более того, это сейчас дает яблочникам дополнительные очки в плане того, что они могут говорить, вот, смотрите, мы тут...
Я согласен, особенно на фоне, кстати, истории с Плюсским районом, которую, конечно же, легко и в некотором смысле следует списать на то, что ну, это под шумок так получилось. Отвлеклись на центральную кампанию и просто за Плюсским районом не досмотрели. Здесь такого не скажешь. Здесь была одна кампания, здесь все понимали расклад, здесь все понимали, что нужно умирать, чтобы хотя бы там 50-50 было. Ну, и никто не умер.
Более того, ну, надо все прекрасно понимать, что пришел новый губернатор, вот, и для него, как верно было там сказано, «Московской ленте новостей», это подложили свинью, ну, да, подкинули, потому что... Да. А одна проигранная кампания, ну, вот как ты верно сказал, под шумок там получилось, ну, и можно ее сейчас писать, не досмотрели. То есть это как бы...
Тем более на фоне, сколько, 6 выигранных
кампаний. Да. Ну, типа элемент случайности такой. Но вторая подряд проигранная кампания, это уже не случайность,
а
это
вот
уже
будет,
симптом.
Да, да, а что будет дальше, возникает
вопрос. Это уже тенденция.
А у нас 2018 год, год больших выборов, не только президентских, губернаторских, у нас еще как минимум будут избираться 7 глав районов, в том числе в таких важнейших районах Псковской области, как Псковский район, Великолукский,
Невельский,
да. Струга-Красненский.
Будет очень интересный муниципальный фильтр.
Да. Кстати говоря, Лев Маркович, победа его своей в ГДОВе, сейчас улучшил свои возможности.
Конечно, надо два главы, у него, по сути дела, два главы есть.
Ну и плюс у него там и по депутатам все достаточно.
Да. Тем более их теперь необходимо значительно меньше, не 150, а чуть больше 100.
Ну и на самом деле практика-то показала, что при грамотном менеджменте, так сказать, избирательной кампании можно выигрывать ее у партии власти, причем можно ее выигрывать не там на зубах как-то, а не просто... Вот в кои-то веки, это очень странно, это очень вообще как-то странно звучит, «Яблоко» выступило с позиции силы. И очень уверенно выступило с позиции силы. То есть это как-то очень непривычно за последние лет 200, наверное, да? И, ну, это кажется сейчас абсолютно нереальным и невозможным, но почему бы такой же истории совершенно случайно не случиться год спустя в сентябре?
Нет, я тут как раз скажу, что для многих, в том числе и для муниципальных политиков, и для глав, это станет таким звоночком. То есть если до этого сам факт того, что яблочник может победить на выборах главы района, казался чем-то, ну, фантастическим, чем-то несерьезным, чем-то из серии... нелепых случайностей.
Да, какая-то статистическая погрешность.
Погрешность.
Да.
То сейчас это кажется уже, в общем-то, смотрите, пожалуйста, взяли, и при том, ну, не под шумок, а в реальной компании, где были мобилизованы региональные силы и средства, куда были направлены технологи из Пскова, и при том обыграли там в чистом виде с применением технологий, с ресурсами, при том, как все говорят, что «Яблоко» смогло аккумулировать значительные финансовые средства, обеспечить большое количество наблюдателей, привести специалистов из Петербурга. Ну, я не буду там обсуждать, какие это были специалисты и кто это был, но факт налицо.
Да, да, от результата
отталкиваемся. Мы отталкиваемся от результата. Поэтому, ну, все даже, кстати, разговоры о том, что нет, это как бы Павлов сам, он просто такой хороший человек, его там все любят в ГДОВе. Но тут я не совсем с этим соглашусь, с уважаемым Николаем Юрьевичем, потому что все-таки ресурсную-то базу обеспечило «Яблоко». Людей-то туда привезло «Яблоко», ну, да. Деньги-то нашло «Яблоко». Если бы этого, этих всех составляющих победы бы не было бы у господина Павла, он бы просто бы не нашел бы денег и людей.
И вот. Был бы такой же результат, который был в 2014 году. Павлов и к тому, и к 2014 году уже был главой администрации ГДОВа, уже был достаточно популярен в городе, чтобы собрать город
ГДОВ. И город он выиграл?
Город он выиграл, да, но... Тем не менее, собственно говоря, вот эта вот практика надувания слона, она у «Яблока» в данной ситуации сработала просто прекрасно. Я, честно говоря, думал, что они в последние дни 10-14, вот в последние две недели, эту компанию сольют. Вот у меня было такое ощущение, вот, к сожалению, к счастью, ошибся, так сказать, не столь важно, к сожалению или к счастью. Вот. Получилось, что они технологически смогли удержать самые страшные на муниципальных выборах последние 10 дней, когда, собственно, все интересное самое происходит.
Ну, и это как и обратная сторона, это о том, что админресурс провалился, как настолько я слышал из своих там источников, провалили, не смогли обеспечить те механизмы, которые обычно партии власти всегда удаются.
То есть либо изменилось время...
Тотальную мобилизацию не смогли обеспечить, не смогли обеспечить привоз людей на избирательные участки. То, чем всегда партия власти выигрывает у оппозиции.
Может быть, время поменялось, и не исключено, мы это только в будущем поймем, может быть, старые методы отошли в прошлое и не работают больше, изменившиеся условия.
Я скажу прям даже однозначно, дай бог.
Да.
5-6-7-3-7-2, наш телефон студии, уважаемые радиослушатели, как вы считаете, важен ли партийный принцип на местных выборах, на выборах главы района, главы города? Важно ли, какую партию представляет человек, либо лишь бы человек был хороший, как вы считаете? 5-6-7-3-7-2, наш телефон в студии, пристанитесь к нам, высказывайте свое мнение. А я предлагаю перейти к другой животрепещущей теме. Это тема, собственно говоря, определения лица власти в городе Пскове, я бы так ее сформулировал.
И тут мы говорим о конкурсе на замещение должности главы администрации города Пскова. Я напомню, что первая попытка провести такую конкурсную процедуру предпринималась в сентябре этого года, еще прежним составом городской думы. У Игоря Калашникова истек срок полномочий, и городская дума прежнего созыва попыталась провести эту процедуру, но все это совпало с приходом на пост руководителя региона Михаила Ведерникова. Он был назначен Путиным в Рио губернатора. И многие обозреватели отмечали, что среди первостепенных задач, стоящих перед региональным руководителем, в том числе разруливание ситуации в городе по сити-менеджерскому конкурсу. Так и произошло. Буквально через несколько дней после того, как Ведерников вступил в должность, конкурс, по сути дела, тормознули. Он был признан несостоявшимся из-за того, что 4 из 5 кандидатов сняли дружно свои кандидатуры.
Совершенно неожиданно.
И...
Торжество местного самоуправления.
Давай, подумайте, это же надо же, да-да-да.
Ну да, это все, конечно, шутки, но на самом деле было очевидно, что решающей стала позиция нового руководителя, и в чем не оставлял никаких сомнений комментарий главы города Пскова Ивана Цицерского, который одобрил, так сказать, это решение, сказал, что все правильно, Михаилу Ведерникову предстоит работать с новым сити-менеджером, и правильно решение. Была запущена процедура по новой. На данный момент мы имеем 9 кандидатов, хороших и разных, известных и не очень, да. Я бы, наверное, говоря о тех, кто выдвинулся на сити-менеджерский конкурс...
А я бы тебя прервал, отметил бы в первую очередь не кто выдвинулся, а кто не выдвинулся. А
не выдвинулся Игорь Калашников, исполняющий обязанности сити-менеджера, человек, который на протяжении последних лет руководил работой администрации города Пскова и который, как мы понимаем, должен был стать сити-менеджером в тех условиях.
Должен был стать преемником самого себя.
Себя, да. Да, и вот... это, кстати, несмотря ну, на достаточно серьезную критику в отношении и господина Калашникова, и его подопечных, которая звучала на прошедшей муниципальной кампании. Много им там навтыкали, и, скажем так, во многом задело. Да? И как бы последние годы, особенно в средствах массовой информации, у общественности с крайне неоднозначной образ вот этих муниципальных руководителей сформировался, и Иван Николаевич Церский вынужден был периодически
принимать на себя.
Принимать на себя, да. Это касается и самого господина Калашникова, и это касается и правая рука его господина Захаров, управления городского хозяйства. Много им прилетало и за качество ЖКХ, и за дорожную,
за деревья,
за
конкурсы,
за да, муниципальные конкурсы, да, много там было разных историй в течение последнего времени, поэтому, ну вот, достаточно предсказуемо было в том, что новый руководитель попытается эту карту поменять.
Ну, кстати, вот не соглашусь. На самом деле Калашникову удавалось, не знаю, наверное, в силу опыта прежней работы своей, самой долгой, я бы сказал, ему удавалось очень грамотно откидывать от себя основную порцию негатива, которую принимал на себя частично Иван Николаевич, потому что он человек публичный, он на себя принимал удары. Основную дозу, так сказать, лучей зла принимал на себя, конечно, Захаров, и он будет ее принимать, если останется в этой должности.
Как-то несколько сомнительно.
Ну, наверное, да. Мне не очень понятен этот человек в принципе, не очень понятно его телодвижение, непонятно, какую реакцию ждет, когда, в общем, как-то в прессе реагирует. И самое главное, ну, мне кажется, что это человек, который вреден для города, конечно же, с точки зрения вот его представлений о красивом. Они какие-то не совсем правильные.
Вот, тот случай, когда я с тобой абсолютно согласен.
А Калашников, он, будучи, кстати, не представленным в социальных сетях, где сейчас очень много, как раз основная, наверное, креативная масса негативистов сосредоточена, ну, на него это как бы вроде как и не совсем падало. Поэтому он мог и проскочить.
Ну, это вообще удивительная способность людей не публичных, а как раз Игоря Викторовича надо отнести к людям далекими от СМИ, ну, может быть, в силу своего происхождения и структуры управления внутренних дел.
Ну, очевидно,
он,
да.
Да, он не любил там общаться со СМИ и как-то дистанцировался от особой публичности, отдавая эту роль Ивану Николаевичу Сцерскому. Так вот, эта вот его способность быть вдали от СМИ, она как-то его в определенном смысле долгое время и защищала. Потому что общение со СМИ имеет оборотную сторону, да?
А скорее всего, оно даже, я думаю, что Калашников очень четко понимал, что профита он никакого не извлечет, а негатива оберется столько, что не вынесет, скорее
всего. Тем более
всего.
Негатив-то у него был, знаете, когда он только победил на выборах в Великолукском районе несколько лет назад, да, я ему звонил вечером взять комментарий, и помню на вопрос о том, как он собирается исполнять данные обещания жителям Великолукского района, Игорь Викторович мне так как-то вот просто чистосердечно ответил, что да никак он не собирается исполнять эти обещания, потому что никаких обещаний не было. Mm-hmm. Ну, сказал и сказал, я написал на Псковской ленте новостей этот комментарий. На следующий день или там пару дней спустя проходит большое мероприятие с участием губернатора Андрея Турчака, избранные главы присутствуют, и в определенный момент Андрей Анатольевич делает замечание Игорю Викторовичу, чтобы больше таких комментариев в СМИ не появлялось, и объясняет ему, что вы-то могли и не давать никаких обещаний жителям. За вас все обещания давала Единая Россия и региональное руководство, и вам предстоит очень много сделать для жителей Великолукского района, чтобы оправдать то доверие, которое было оказано, и выполнить те обещания, которые за вас давали.
Очень симптоматичная история.
Я думаю, что это был последний гроб, крышку публичного гроба Игоря Калашникова. После этого он, наверное, зарекся.
Нет, но его последний последнее выступление, опять же, в комментарии Псковской ленте новостей о том, что он пошел на конкурс сити-менеджера, не подумав, а теперь он взял время подумать, и это, в общем...
Это прекрасно.
Это прекрасно.
Хотя
да,
я
это
думаю,
мы уже обсуждали.
Да, я думаю, что это все же камень огород в огород пресс-службы. Ну, должны же...
А нету, нету у городской администрации пресс-службы?
Ну, попросите Ивана Николаевича, чтобы не было вот таких огульных комментариев.
Ну, от этого, кстати, тот же господин Захаров, насколько я понимаю, очень сильно страдал. Если бы проходили бы его высказывания через пресс-службу, каждое его высказывание...
Через фильтр.
Да, возможно, и вот эта негативная реакция была бы значительно меньше, да, и, но когда этого не происходило, то, конечно, все, так сказать, напрямую слышали это, понимали, что имеет в виду начальник управления городского хозяйства и делали
выбор. Выглядело это как хамство.
Ну, на самом деле, это выглядело в его глазах, видимо, абсолютно нормой, и, наверное, я повторюсь, это его представление о том, как должен выглядеть красивый 200-тысячный административный центр региона. Деревья не нужны, асфальт, ну, как вот сейчас сезон укладки асфальта у нас, да.
567372, наш телефон студии, мы обсуждаем конкурс сити-менеджера, через несколько дней состоится уже заседание конкурсной комиссии, у нас появится глава администрации города, вот у меня вопрос к нашим радиослушателям, вообще вот люди понимают и осознают роль этого человека, сити-менеджера, который на самом деле имеет всю полноту исполнительной власти, кто должен быть этим человеком, нужен ли нам выходец из городской думы, из прежней городской администрации, либо это вообще должен быть просто неравнодушный гражданин. 567372, наш телефон студии, высказывайте, называйте фамилии, кого бы вы хотели видеть на посту сити-менеджера.
Так мы что, подсказывать не будем?
Нет, мы сейчас подскажем, но просто, может быть, радиослушатели, у них есть какие-то другие...
Там всего 9 кандидатов.
Да, ну, Александр Михайлович, расскажи нам, кто там идет-то, кто это девятка смелых?
Ну, давайте я вначале просто назову фамилии людей, о которых даже политические обозреватели знают немного. Не буду подробно здесь о каждом из них рассказывать. Упомяну, что это Андрей Яковлев, Андрей Горюнов, Иван Мешков, о котором мы в последний год услышали в связи с выборами в городскую думу, Виктор Яшин, бывший депутат Государственной думы, ЛДПР, ну, который до сих пор, так сказать, пытается... Да, вот участвует Вадим Петрухин, Сергей Лаврененко и далее уже, мне кажется, кандидаты поинтереснее. Сергей Федоров, это представитель коммунистов, действующий депутат городской думы. Валерий Лесников, я думаю, очень хорошо известный многим-многим псковичам, бывший депутат городской думы, предприниматель. Ну и Александр Братчиков, депутат Псковского областного собрания, руководитель комитета по АПК и руководитель известного предприятия Пскова Агроинвест. Вот такой набор кандидатов. Дата всего, повторюсь, 9 человек, ну и предстоит конкурсной комиссии депутатам городской думы хорошенько подумать, выбрать, при том, что, ну вот, как я понимаю, судя по всем комментариям, по всей информации, которая идет в последние дни, есть явный фаворит, и я думаю, всем уже очевидно, кто он.
Ну, речь идет об Александре Братчикове, потому что в последние дни после его выдвижения в средствах массовой информации, в том числе на Псковской ленте новостей, за его кандидатуру высказались ряд известных авторитетных политиков-единороссов.
В том числе Андрей Турчак.
Да, Андрей Турчак, что вот это тяжеловес, теперь уже секретарь Генерального совета «Единой России». Также выступил Александр Котов, спикер областного собрания и секретарь регионального партийного отделения. И, кроме того, депутат Государственной Думы Александр Козловский, ну, такие вот политики...
Тяжеловесы,
да, они все высказались в поддержку господина Братчикова, который является председателем комитета по экономической политике и АПК Псковского областного собрания депутатов. Вот понятно, что у него есть ряд конкурентных преимуществ относительно... и его соперников, но есть и другие кандидаты, да, тот же Валерий Лесников, депутат городской думы нескольких созывов, проигравший муниципальную кампанию в сентябре, но достаточно известный человек, имеющий, опять же, тесные рабочие связи и контакты с главой города Иваном Цицерским. Ну и, как мне кажется, для Ивана Николаевича Цицерского Валерий Семенович Лесников был бы более удобным партнером, скажем так.
Ну, это очевидно. Это прослеживается, наверное, даже из хронологии выдвижения. Я так понимаю, что это, наверное, действительно был какой-то неожиданный ход Ивана Николаевича в самые последние часы подачи документов на конкурс. Что касается остальных кандидатов, ну, очевидно, они делятся вот на условные две группы. То есть два тяжеловеса, ну и, наверное, все-таки все остальные спойлеры. Федорова я бы не отнес к спойлерам, потому что, очевидно, если
коммунисты.
Да, там есть энное количество, да? Да, есть энное количество голосов, которые просто за него проголосуют по партийной
принадлежности. Но этого будет недостаточно.
Очевидно, нет. Ну и есть красивая история. Бывший депутат Государственной Думы, по-моему, был только Кисова, Обьянинов. Вот. И могла бы эта, наверное, история у нас, так сказать, реализоваться, но тогда бы мы, конечно, имели все бледный вид, наверное, на следующие годы. Я считаю, что... Глава администрации – должность политическая, экономическая, вопрос, в большей степени завязанная на госконтрактную систему, на очень высокую степень ответственности. И мне кажется, что данную должность должен, конечно же, занимать человек, умеющий управлять большими активами, имеющий в этом большой опыт. Александр Бабачков – это, конечно, идеальный кандидат в сложившихся обстоятельствах. Наверное, где-то есть более лучшие.
Ведь Юлия Пожидаева не стала участвовать.
Ну что ж, не
кандидатуру, да, которую мы обсуждали несколько недель назад.
Да, и Анна Удовенко не стала участвовать, которую мы тоже обсуждали. И где-то, конечно, я нотки грусти, вот, наверное, слышатся в этот момент. Но мы говорим о серьезных вещах, и я так понимаю, что если Александр Бабачков, то в сложившихся раскладах для города, это результат близкий к оптимальному. Профессионал, очень коммуникабельный человек, и насколько я вот знаю, в том числе где-то лично, очень хороший человек.
Ну вот такая точка зрения прозвучала от Константина. А вы, уважаемые радиослушатели, как считаете, кто должен быть сити-менеджером, главой администрации, человеком, который, собственно говоря, распоряжается нашими финансами, который отвечает за городское хозяйство? 567-3-72, наш телефон в студии. Высказывайтесь и по конкретным фамилиям. Если у вас нету конкретной фамилии, просто расскажите, каким должен был этот человек и на что он должен уделить в первую очередь свое внимание. Мы вас призываем к диалогу с нами. 567-3-72, наш телефон в студии.
А я вот здесь хочу сказать о чем. Когда говорим о том, что конкурс на сити-менеджера вроде как такая завидная должность, да, человек, в руках которого бразды правления и финансовые потоки, ну вот одни преимущества, одни плюсы. А я думаю о том, что кто бы ни стал сити-менеджером, на самом деле это огромная, ну мало того, что, как традиционно говорят, там огромная ответственность за город, за людей, да, какое хозяйство получит, и второе, в каких условиях. А я напомню, в 2019 году в Пскове должны пройти международные гандейские дни, проект Ивана Цицерского, который был поддержан там региональным.
Но теперь вот вопрос Ивана Лицицерского, по-моему, но уже Михаила Ведерникова.
Ну, начиналось все это, безусловно, как проект Ивана Цицерского, потом это стало еще и проектом Андрея Турчака, который, по словам Ивана Николаевича, дважды обращался к Владимиру Путину, напоминал президенту о том, что в Пскове, то оказывается, в 2019 году пройдут такие международные гандейские дни, и надо бы поддержать, придать празднику федеральный масштаб и размах вот этот. Ну, а теперь, да, действительно, господин Ведерников заявил о том, что берет под личный контроль, но я несколько об ином. Остается до Ганзы 1.5 года.
При а у нас этом... конь не валялся.
Конь не валялся, непочатый край этой работы. Причем, насколько я понимаю, по многим объектам все уже вот так вот рассчитывали, думали, преобразится набережная, появится вот этот студенческий городок, кампус, будет реконструирован машиностроитель, стадион, на котором пройдут главные мероприятия массовые Ганзы, да? А сейчас то оказывается, что 1.5 года осталось, конь не валялся, и более того, даже не то, что ноль, да, по-моему, какая-то...
Сейчас в минус пошло.
Пошло в минус, да.
Получается, что по стадиону, вот если посмотреть хронологию, опять же, высказываний на уровне вице-премьера, то решенная задача постепенно превратилась в проблему. И сейчас это опять пытаются где-то прорабатывать, ищут целесообразность и так далее. С кампусом получается совсем какая-то уже трагикомичная история. И на самом деле опять впору говорить о том, что да проклятое место.
Да, вот. Насколько я понимаю, там ситуация такая, что должен появиться не предприниматель, который готов, так сказать, выполнить определенный объем работ и на этом заработать, да, а должен появиться какой-то меценат, готовый сработать себе в минус, причем в минус в очень даже такой значительный.
Да, и
несколько
значительный,
десятков миллионов рублей.
Да, и насколько я понимаю, что раз неправильно были подготовлены технические экспертизы и проектно-сметная документация, то, соответственно, встает уже у обывателя, по крайней мере, вопрос, а какие там несущие конструкции. То есть понятно, что это все рано или поздно обошьют сайдингом и вставят туда дешевые пластиковые окна, но не сложится ли эта конструкция, чтобы нам не быть тут вторым Ижевском там, или еще каким-то городом, и потом студентов героически минуту тишины объявленную не вытаскивать оттуда. Вот. Раньше казалось, что у нас все сделают, но, может быть, там фасады обновят, и это плохо, потому что фасад красивый, а все остальное. Сейчас нет уже, честно говоря, лично у меня уверенности и в фасады. Я уже начинаю как-то ожидать рулонных газонов, так сказать...
Накануне.
Накануне вот этот вот дракончик хоботом нам ямочный ремонт сделает на период Ганзы, и вот так будут освоены деньги, о которых говорили, что это наш исторический шанс. Не дай бог, конечно. Я очень надеюсь, что действующий губернатор как-то вот реально возьмет это все под свой контроль, потому что какая там будет городская администрация при, предположим, Александре Братчикове, мы пока можем только предполагать, но вот то, что было действующее, ну, это, по-моему, какая-то катастрофа для города. Они нам Ганзу просадят по полной программе.
Возможно. Вопрос Ганзы, конечно, является очень серьезным моментом. И не просто для самого города, но и для отношений между городом и областью. Вот как мы уже сейчас обсудили, долгое время Ганза рассматривалась как проект Ивана Цесарского под патронажем там Андрея Турчака. Но сейчас мы наблюдаем, как рычаги начинают перехватывать область. А у нас звонок. Давайте послушаем нашего радиослушателя. 567372 наш телефон в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Сергей Иванович.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Кандидатура Александра Братчикова, я считаю, не подойдет городу. Почему? Вот посмотрим на его хозяйство, на его бизнес, так сказать. Много госсредств закачивается в хозяйстве, берет кредиты, так сказать. Зарплата, я не уверен, что у тружеников
его хозяйства.
Откуда
у вас такие данные? Вы смотрите его баланс? Откуда вы знаете, что там большие госсредства закачиваются?
Ну, это моя, так сказать, тайна, так сказать.
Инсайт.
Так вот, продолжая дальше, так сказать, вот, не подходит, на мой взгляд. Вот почему надо исходить из подбора кандидатуры, вот какой прогноз на будущее России, так сказать. Над Россией сгущаются тучи. Это безденежье, это низкая производительность труда, это враги.
Эти и тучи, это безалаберность,
безотчапство. Давно. Так сказать. Вы скажите вот. Нам, кто, ну понятно, братчика вам не подходит, потому что...
Из этой среды,
а кто-то,
кандидатов.
Кто?
Ага. Нужен такой кандидат, который в это безденежье сможет привлечь средства в город, инвестиции,
ну, я знаю,
технологии. Вот. И вообще изменит облик города и его, так сказать, внутреннюю жизнь, движение все, так сказать.
Так вот из этих восьми участников конкурса, кроме Братчикова, есть там человек? Такой,
а пока нам неизвестны программы. Программы-то, когда они скажут, тогда мы посмотрим. Есть ли такой человек, который сможет безденежье, в кризис, в инфляцию противостоять и сделать жизнь сносной, а потом и заложит основания для развития.
Понятно,
спасибо. Ох, выборы нужны, спасибо. Программы нужны.
Я, честно говоря, вот все те параметры, которые Сергей Иванович осветил, я знаю только одного человека, ну, из ныне живущих. Это Илон Маск. Вот если он вдруг решился бы возглавить, бросив свои проекты, SpaceX и прочие, что у него там еще, Hyperloop и прочее есть, вот да, такой человек, конечно, привлек бы инвестиции. Но мы-то прекрасно понимаем, что тучи...
Да и Билл Гейтс, я думаю, смог
Билл
бы.
Билл Гейтс, наверное, да, смог бы.
Потянул бы с трудом.
Apple, если бы переехал приехал из Купертино в Псков, было бы прекрасно, но вот это какой-то параллельный мир, фантастическая реальность. А те тучи, о которых говорил Сергей Иванович, они ведь уже сгустились над нами, и это пусть экономисты спорят, когда они сгустились, в 2014-2015 году. Некоторые считают, что проблемы глубже там в 2008-2009, еще в том микрокризисе. Поэтому мне кажется, что это было бы здорово, но мы живем вот в реалиях, так сказать, и тут есть Братчиков и есть все остальные. Я про Лесникова, к сожалению, не могу говорить. Вот, ну, мне кажется, человек вот, проиграл выборы. Это не факт, что это, так сказать, должно как-то что-то расцениваться. Критерий,
да. Да, да, ищет место в изменившемся мире.
А все мы ищем, так сказать, себя под солнцем.
Там есть еще, например, Вадим Петрухин, да, человек, который достаточно долгое время работал в администрации области, в администрации Псковского района, возглавлял крупные подразделения административные.
Да, но все это очень напоминает попытки вернуться Евгения Эдуардовича в прошлом, позапрошлом году в большую политику. И это же как в спорте, да? Ты вот был когда-то великим футболистом, но если тебе стукнуло 50, ну, вряд ли ты уже сможешь тряхнуть стариной.
Камбэки уже не работают.
Да, камбэки — это, наверное, про другой вид спорта, а не про выборы сити-менеджера.
Согласен. 567372 наш телефон в студии. Высказывайте свою точку зрения, какой нам нужен сити-менеджер и нужен ли он вообще. Потому что создается впечатление, что жителям нашего города абсолютно по барабану, кто там будет этим сити-менеджером, кто такие эти сити-менеджеры. Вообще это какая-то такая игрушка политиков и интересующихся этим процессом журналистов. А людям, по-моему, все равно, они не очень знают, не очень понимают, и им все равно, кто там сидит в этих административных зданиях. Не вызывают у них эти перемены какого-то интереса и какого-то внимания. Если вы со мной не согласны, 567372, наш телефон в студии, высказывайте свою точку зрения, кто нам нужен и не нужен, или все-таки нам нужен избранный мэр. Кстати говоря, тема эта снова широко обсуждается. Вчера Николай Юрьевич Цветков, сегодня нами неоднократно упоминаемый, да, сказал, что надо думать над этим вопросом.
Ну, об этом все говорят, о том, что над этим вопросом надо думать. Есть там во всенародных выборах и возвращение единоначалия как плюсы, так и минусы. Ну, и те или иные собеседники, кто приходит в эту студию, выступают в средствах массовой информации, мне кажется, вот взвешивают плюсы и минусы. Ну, у каждого какие-то свои ответы. И я бы вспомнил другого человека, которого мы сегодня уже не раз здесь упомянули, Ивана Цицерского, который тоже раз за разом отвечает на эти вопросы, вспоминает опыт своего участия в выборах, тонны там компромата, да, вот это оценивает. И это вот позиция Ивана Николаевича же известна, да, что отказ, в общем-то, от двуглавой модели, возвращение единоначалия, но с выборами тоже не все однозначно. А что касается церкви, я бы предложил все-таки еще вернуться и вообще к теме. Нам подсказывают звонок, да? Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Сейчас еще не успели, видимо, вывести наш звоночек. Просто 567372, наш телефон в студии.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я бы, знаете, кого предложил? Собянина, мэра Москвы.
Собянина. Вот это тоже свежо.
Плиточки бы нам подкинул.
Отличная идея. А чем он вам так нравится, скажите?
А потому что у него там же выборы будут уже в этом году или на будущий год.
В этом, да.
А если он не пройдет, значит, надо его сюда взять.
Хорошая идея. А в чем его конкурентные преимущества, ну, например, перед Лесниковым или Братчиковым? Чем Собянин-то хорош?
Ну, посмотрите, как он Москву поднял-то.
А, вот он сам, да?
Это Москва.
Вот, может быть, это Москва точно сама, там денег поднимать просто побольше.
И еще второй вопрос. А может быть, этот фестиваль, этот международный этот фестиваль, его перенести?
Нет, и, нельзя.
Если вы не подготовитесь.
Ганзейские дни вы имеете в виду?
Мы-то подготовимся. Мы боимся, что городская администрация
не подготовится. Нет, к сожалению, нельзя. Это решение Ганзейского комитета. Этот вопрос был решен, если мне память не изменяет, 5 или 7 лет тому назад. Город долго готовился, поэтому... Ну,
да, и тут надо понимать, что город готовился не только к тому, чтобы в июне 2019-го несколько дней провести здесь такой огромный праздник, да, и
принять иностранных. Есть указ президента.
Да.
Но если не подготовится город, тогда как быть? Ну, не позорится же,
головы полетят, в России живем, как водится.
Вот давай про Собянина. В этом случае можно пускай
письмо Собянину.
Пускай он и здесь, и там работает.
Хорошая идея. Будем предлагать. Будем предлагать.
Вообще идеи объединить Псковскую область именно конкретно с Московской вроде еще не было. Да.
На самом деле идея эта, в общем-то, не дурна, а чем? Тем, что она приходит в голову многим людям. Вот глава Порховского района Виктор Степанов, недавно переизбравшись на новый срок, выступил вместе с своими коллегами-депутатами Порховского собрания со следующей инициативой. У них на территории района есть деревня Москва.
Прекрасно.
И господин Степанов написал письмо Собянину, в котором предложил, так сказать, между Порховским районом и Москвой заключить побратимский договор.
Дружить домами.
Дружить домами. У вас Москва и у нас Москва. Правда, в этой Москве уже не осталось ни одного дома, потому что люди там не живут. Ну, говорит, ну, может, помогут нам.
Тут надо дальше креативить и, в принципе, готовить юридические документы на объединение. Ну, что у нас две Москвы? Пускай одна будет.
Я думаю, что в перспективе больше шансов на объединение у Псковского района и города Пскова. Я знаю, что эта идея широко обсуждается в административных кругах, но мы вернемся к этому после звонка. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лидия Ивановна.
Здравствуйте, Лидия Ивановна.
Уважаемые молодые люди, вот вчера я вообще коренная псковичка, мне уже 78-й год, решила пройти по старому городу, по Карла Маркса, Плехановский. Унылая пора, унылая, унылый. Мы как придаток. Одни аптеки, банки, офисы. Что считают, не понимаю. Вот не понимаю. Унылые лица вот молодых. Вот на ремонт и машин смотрю. Я говорю, рабы, да, рабы мы рабы. Вот. Вы понимаете, я не знаю, что сделали с нашим городом прекрасным. Это древним. Ну, столько здесь памятников, все. Но поднимали бы хотя бы промышленность. Ну, что-то заработало, чтобы рабочие места были. Ну, нельзя же так. Ребята, аптеки, это вот с чего надо начинать. Боже милый, вливание, конечно, надо. И мы, нищета такая, я не знаю. Вот я просчитала свои, мне 57 лет стажа, не бегала, ничего. И что? Пошла работать рано. Закончила институт и работала. И что, пенсия? 11 тысяч, там небольшие есть прибавки. Разделила я на 30 дней, отняла услуги, вы поняли, свет, газ, вот это
понятно.
Все. И получилось, 30 дней надо жить, уменьшить. 460 рублей в день. Это за 2 с лишним стажа. Это не унижение вот нашему, войну мы после войны. Это страшное, страшное дело. Вот только если вдуматься, это же нельзя же так с народом обращаться. Нельзя, нельзя.
Мы с вами согласны.
Ну, да, с этим-то не поспоришь, конечно же. Хотя многие и на меньшую сумму в день, насколько я понимаю, живут.
Вот я тоже хотел бы сказать, что 460 по нашим меркам это еще и ничего.
Ну, это, конечно, не повод, так сказать, говорить, что все хорошо, да.
Возвращаясь к той теме, про которую мы говорили до звонков радиослушателей, по поводу коллеги Ивана Николаевича Сырского, мне кажется, что... Вот я много говорил в этой студии, потому что Иван Николаевич — это вот счастливчик. Он такой вот очень удачливый политик, интуитивный, политик интуитивного типа, которому вот...
Фартит.
Фартит, да. Есть у него чутье политическое. Он чуйка. Всегда, чуйка у него срабатывает, и он всегда вот так между струй двигается степ-бай-степ, и вся его политическая карьера — это всегда выход из разных кризисных ситуаций с успехом. А вот был какой-то длительный период времени после кризиса 2012-2013 годов, когда, казалось, вот Иван Николаевич баловень судьбы. Все у него срасталось. Все у него так классно развивалось. И с губернатором он наладил контакт. И поддержку ему оказывал вице-губернатор Жаворонков. И Ганзейские дни. И все. Но вот в последнее время какая-то пошла черная полоса. Выборы прошли, которые он получил карт-бланш, не очень удачно.
Ну, откровенно говоря, плохо.
Да, откровенно говоря, плохо. А потом его, собственно говоря, очередное воцарение тоже прошло, мягко говоря, со скандальчиком.
Когда вот. Ставили золотые купола.
Цветным, да, скандальчиком.
Да, все это было очень некрасиво. тот уход Андрея Турчака, с которым ему...
Сработался,
с которым он в последние годы, да, выстроился алгоритм работы, долгое время они притирались, долгое время в отношении него была какая-то изжога, но под конец эпохи Андрея Турчака все там было гладко и ровно. Более того, Андрей Анатольевич благословил Ивана Николаевича на повторный поход во главе думского большинства. Теперь еще этот конфуз с сити-менеджером, что господин Калашников уходит, и приходит, если это будет Александр Братчиков, что высоко вероятно, человек, который никак с Иваном Цицерским не связан, не является ему ничем обязанным, и нету между ними никаких, скажем так, связей и нитей.
И, очевидно, достаточно жесткий и самостоятельный руководитель.
Да, который, естественно, будет стараться выстроить свою самостоятельную политику. Вот. Ну, я уж молчу о том, что с приходом Михаила Юрьевича Ведерникова какие-то планы и перспективы самого Ивана Сысерского занять более высокий пост, переехать в Москву, попасть в Совет Федерации или вообще стать губернатором, ну, откладываются в долгий ящик. Вот такая вот не очень светлая полоса. А у нас звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Представлюсь. Меня зовут Иван, и у меня к гостям есть вопрос. Вот как раз-таки по теме вашего обсуждения. Вот каким должен быть сити-менеджер города Пскова, и должен ли он выходить из тени, собственно говоря, главы города, выстраивать больше взаимодействия со СМИ и, например, вместе с главой города, если тот ходит куда-нибудь на палках или, например, активный образ жизни проводит, должен ли он также активно себя проявлять и заниматься той деятельностью совместной, которой занимается глава города?
Хороший вопрос,
отличный, спасибо. Отличный вопрос. Вот я считаю, что, во-первых, должен выходить. Меня очень раздражало отсутствие Калашникова в публичном пространстве. Мне абсолютно не интересен Иван Николаевич как человек, красиво ходящий с палками, конечно, как человек, с которого у меня утро в Инстаграме начинается, с его фотографий. Но к делу-то это не пришьешь. Интересно задать вопрос Калашникову. Интересно задать вопрос, наверное, Братчикову, если он будет. А вот Ивана Николаевича спросить не о чем. Он ни за что не отвечает.
Я тебя перебью. У меня был классический пример. Здесь вот напротив меня сидел Иван Цицерский, и это было накануне избирательной кампании, когда он только начал ходить с палками по дворам. Я говорю: Иван Николаевич, вот моя мама живет по адресу Кузбасская, 50. Вы зайдите, посмотрите, что там по этой дороге просто не то, что проехать.
Там с палками,
с палками даже пройти невозможно. Это просто после бомбежки. Это катастрофа, а не двор. Мне кажется, это худший двор, который есть в городе Пскове. Но я думаю, будет много желающих эту тему оспорить. Да. Иван Цицерский мне говорит: а я ходил там на прошлой неделе. Наш разговор был весной, да, там. Я там прошел, нет, я видел, это да, это катастрофа. Я говорю: ну, Иван Николаевич, то есть, в принципе, с палками это хорошо ходить, но дальше, если бы вы этой палкой бы ударили бы по голове, там, Калашникова, Захарова, кто там за это отвечает. И дальше, вот тогда этот бы алгоритм действий сработал. Пришел с палками, пришел, увидел, победил. Ткнул в городскую администрацию. Городская администрация сказала: я воль, и...
Ну, через пару месяцев налицо, там новые, да. Это ничего же не произошло.
Но, да, а что тогда ходить с палками? Поэтому, отвечая на вопрос уважаемого Ивана, конечно, вообще в идеале, если бы у нас было бы не два вот этих персонажа, которые один ходит, а другой что-то делает, а один, который бы и ходил, и делал, и еще бы и публично общался бы со СМИ. Вот этот человек, который нужен-то. Не надо их два, дайте одного. Только такого, чтобы он... и смотрел, что происходит в городе, и как-то на это реагировал. А не так, как реагировала команда господина Калашникова-Захарова. Ну, это общественное что-то себе там придумало, что-то вы там себе нафантазировали, а у нас все хорошо.
Вот на этой ноте предлагаю закончить сегодняшнее обсуждение. Незаметно пролетел этот почти час в прямом эфире. Была программа с вами «Сообразим на троих». Ее постоянные ведущие Константин Калиниченко, Максим Костиков и Александр Савенко. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Эхо Москвы. Мы с вами.